Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Астану. Российские лидеры уже давно ведут борьбу с коварным и непредсказуемым противником с именем отчеством президента Казахстана Касым Жомарта Кемелевича Токаева. На этой неделе Путин потерпел очередное поражение.
Уважаемый Касым Жомарт Кемелевич, дорогие друзья, коллеги.
Но и Касым Жомарт Кемелевич не остался в долгу и в своем приветственном обращении перешел на родной государственный язык, обращаясь в том числе к российской делегации, чем застал ее врасплох. Гости, включая Владимира Путина, потянулись за наушниками.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, ең алдымен мен құрметті Владимир Владимирович.
Глубоко символично, что ваш официальный визит в нашу страну, уважаемый Владимир Владимирович, проходит в преддверии 10-й годовщины договора о добрососедстве и союзничестве в 21 веке. Проделанная за этот период совместная работа вывела отношения между нашими странами на качественно новый уровень. И в этом имеется огромная ваша заслуга, как лидера Российской Федерации.
Многие обратили внимание, что Токаев назвал визит Путина историческим. Но неделю назад он говорил то же самое французскому президенту Эммануэлю Макрону. Наблюдатели пришли к выводу, что Казахстан продолжает традицию многовекторной внешней политики, лавируя между центрами силы и извлекая из конкуренции максимальные дивиденды. Также в нашей программе. Украинский журналист записывает на видео российских военнопленных.
Важнейший этап нашей работы – это все-таки содействие процессу обмена, безусловно, потому что он имеет практический смысл.
Оппозиция в эмиграции тоже готовится к так называемым выборам президента России.
Общественная поддержка войны и общественная поддержка режима падает. Этим надо пользоваться активно. Надо сегодня все силы направлять на информационную работу.
Крым уже не тот, что был раньше.
Ну, я должна сказать, что население Крыма сейчас очень сильно изменилось. То есть в нашем садовом товаре, наверное, 2/3 людей поменьше, которые уже покупали недвижимость на оккупированную территорию, строились на оккупированную территорию.
Итоги 45-й недели 23-го года мы обсудим с политологом Аббасом Галямовым, с политиком Владимиром Меловым, с главой Крымской правозащитной группы Ольгой Скрипник, с украинским журналистом Владимиром Золкиным и израильско-латвийским историком Яковом Фальковым. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки, вы расширяете нашу аудиторию на YouTube-канале «Радио Свобода». Поехали! Путин – борец с терроризмом, Путин – мачо, Путин – собиратель земель, Путин – защитник. Это образы, с которыми кремлевский лидер шел на выборы в прошлые годы. В новом году, если верить администрации Путина, он пойдет на выборы как отец семьи и защитник русских традиций. Что нового в образе Путина и кто будет его продвигать в сюжете Артема Радыгина?
Слова или решения?
Наша совместная работа, воля, энергия и ответственность за настоящее и будущее России – это самая надежная гарантия ее достойного, прорывного, необратимого развития.
Сильный президент. Сильная Россия.
А сильный президент, судя по намекам и закадровому голосу, это Путин. С лозунгом о сильной стране Путин шел на перевыборы в 2018 году. Тогда его компания хвасталась олимпийскими стройками, аннексией Крыма и армией.
Создана арктическая группировка войск и воздушно-космические силы.
На сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора.
В образе защитника России Путин идет и на выборы в новом году. По словам администрации президента, которая передает газета «Коммерсант», новый лозунг кампании «Россия – семья семей». Что это такое, до конца никто не знает.
Вы, Владимир Владимирович, тогда сделали судьбоносный на самом деле выбор, сказал о том, что мы все-таки будем опираться на собственные силы и традиции. для нашей страны, которую можно назвать «семья семей».
Это вроде случайная фраза из 2017-го стала новой моделью страны только в 2022-м. Тогда администрация президента ввела новую философию в школы и институты.
Для того, чтобы поддержать наши ценности, которые лежат в основе духовного мира каждого человека и каждого нашего гражданина.
По словам учебника для студентов, главная семейная ценность, которую должен усвоить россиянин – уважение к отцу, как в домострое. Но отец у традиционного русского – это еще и государь, глава России. Почему для русских важна традиция и почему традиция именно домостроя, а не еще более древняя, учебник не объясняет. Зато эта традиция отлично впишется в образ защитника, собирателя земель и победителя.
Побед не так уж много. И надо менять имидж. Да, мудрый, старый патриарх. Не дедушка, конечно, но такой вот отец, вдохновитель, судья и так далее. Нас постепенно сводят на уровень такого вот патриархального родоплеменного подчинения вождю старому, а это старый мудрый вождь, который уже не одерживает побед, но он нас защищает от врагов, он нас презентирует перед Господом Богом и так далее.
По данным опроса Russian Field, 68% россиян не хотят президента старше 70, но по словам политолога Дмитрия Орешкина, на шансы Путина остаться президентом желание россиян не влияет. Задача администрации Путина – донести людям, что мир против России. Поэтому у России нет выбора, как не было выбора и у Путина.
Мы через несколько лет, если этот режим сохранится, и это информационная машина, будем сталкиваться с людьми, которые на уровне очевидности будут говорить, ну, конечно, Путин был вынужден это сделать, потому что он же оборонялся. Он же защищал наши устои.
На выборы за Путина! Мир вам! За Путина! Россия за Путина!
Сможет ли Бондарчук и другие звезды, которые агитировали за Путина в 2018-м, повторить эти же слова в 2024-м, зависит от администрации президента. У нее новые критерии. Сам Путин в своей кампании обычно не участвует. За него выступают доверенные лица. Это звезды кино, телевидения, спортсмены, предприниматели, начальники благотворительных фондов и бюджетных организаций. За пиар Путина им помогают с карьерой или даже поручают государственные дела.
Прежде всего, спасибо за включение меня в рабочую группу. Прочитала Конституцию нашей страны. Это важно, потому что до этого как-то не было повода и необходимости, а я теперь понимаю, что это очень важная книга.
В этом году, кроме славы и авторитета, главный критерий доверенного лица – поддержка войны против Украины. Но не все доверенные лица из 2018 года сейчас открыто поддерживают войну или хотя бы о ней говорят.
Вы все еще поддерживаете Путина после того, как он напал на Украину?
Ну, он мой президент, и я не политик, я спортсмен. Я надеюсь, все скоро закончится. Это сложная ситуация для всех.
В движении сторонников Путина «Путин Тим» доверенных лиц без четкой позиции по войне как минимум трое. Организатор – хоккеист Овечкин, хоккеист Малкин и прыгунья Исинбаева. Все они живут не в России и не под санкциями. Уже новые доверенные лица, когда будет список 24 года, должны быть под санкциями. Это позиция фонда борьбы с коррупцией. Юристы фонда договариваются об этом с европейцами. Политиками. Так, по словам ФБК, меньше знаменитостей захотят пиарить Путина в 2024 году.
С нами на связи политолог Аббас Галямов. Аббас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, первый мой вопрос, я хотел бы вернуться к нашей теме. Почему Путин не может произнести фамилию Токаева? Это умышленно коверкает или провал из памяти?
Это, как учил Фрейд, работа бессознательного. Фрейд говорил, что случайных ошибочных действий не бывает. За любой опиской, оговоркой стоит нежелание, бессознательное, вот, знаете, нежелание признавать какой-то субъект. Токаев Путину неприятен. Он напоминает Путину, что время уходит. Он преемник, который пришел на место патриарха Назарбаева. Вот вчера еще здесь Путин видел Назарбаева, вел переговоры с Назарбаевым, а теперь должен разговаривать с Токаевым. Мало того, что Токаев сменил Назарбаева, так он же еще и воспользовался кризисом двухлетней давности с тем, чтобы буквально-таки растоптать память о старце, переименовал столицу и так далее, да, выдавил его людей из власти. Вот, и, то есть, ну, Путин, вот Путин, он же очень консервативен. Для него все самое ценное, оно позади. Не впереди, а позади. Вот. Задача сегодняшнего дня – это по максимуму не развиваться, а вот по максимуму сохранять вчерашний день, сохранять прошлое. Да? И поэтому ему Токаев просто неприятен. Да? И поэтому он не утруждает себя, значит, необходимостью учить его имя, значит, надеяться на авось, но авось его подводит, потому что, повторюсь, его бессознательная путинская Токаева отторгается.
Аббас, ну, приятен-неприятен, визит этот в Астану назвал Токаев историческим, так что Восток – дело тонко, извините за банальность. Лозунг будущей путинской кампании – отец семьи и защитник русских традиций. Сработает ли этот девиз у холостого президента, чья личная жизнь окутана тайнами, а независимые журналисты пишут о любовницах и внебрачных детях?
Ну, надо понимать, что тема семьи, вообще личной жизни, она все-таки периферийна по отношению к теме самого курса, так сказать, да, вот policy, то, что называется, реализуемого политического курса. Поэтому, если бы с курсом все было в порядке, то россияне без всяких проблем проглотили бы и вот эти проблемы имиджевые, о которых вы сказали, как сильно вторичные. Но поскольку вот с курсом проблемы, потому что курс очевидно, завел в тупик, армия оказалась не способна выиграть войну, которую начал Путин. Мир сплотился вокруг России, вокруг Украины против России. Санкции, экономика умирает, уровень жизни падает. Репрессии такие, которые уже запредельный характер начинают приобретать. Это же населению тоже не нравится. И вот это главное, понимаете? И в этом смысле, конечно, никакая семья семьи ему не поможет. Это призыв к такому неопатримониализму, знаете, патриархальному обществу, вот как Орешкин сейчас у вас говорил в сюжете, такому патриархальному обществу, которое построено на уважении, бесконечном уважении к возрасту, к старшему, пиетет такой, да, когда все решения принимает старший, а у всех остальных членов семьи есть право только, так сказать, надеяться, что он их не забудет, о них позаботится, а вообще-то права голоса у них нет. Ну, то есть это такая альтернатива нормальному демократическому обществу, где правитель не отец какой-то, да, а просто менеджер, которого нация нанимает для того, чтобы решать какие-то конкретные проблемы. Вот.
И все же мы в ожидании новой президентской кампании, и, скорее всего, в декабре Совет Федерации объявит, даст старт кампании, и Рейтер уже написал, что Путин будет баллотироваться. Вопрос, легко ли будет Кремлю набрать новую команду доверенных лиц, которым теперь будут грозить западные санкции, в том числе с подачи команды Навального?
Ну, конечно, санкции – это очень серьезный аргумент, да, и если бы речь шла о добровольности, то тогда никого бы они не набрали. Те, кого они набирают обычно в качестве таковых действующих лиц, ну, люди очень конъюнктурные. Вот. Но там нет идейных. Но, понимаете, ведь есть еще ФСБ, есть Следственный комитет, вот, есть репрессивная машина. И отказать Кремлю в этой ситуации, да, значит, будет непросто. И поэтому все эти несчастные лица, значит, доверенные, окажутся между Сциллой и Харибдой. Но поскольку ФСБ рядом, а санкции западные, они, так сказать, далеко, ну, я думаю, какое-то количество людей они наберут. Но на самом деле надо понимать, что это не имеет большого значения. Компания не делается доверенными лицами. Это пустышка, на самом деле, доверенные лица. Вот. Компания делается за счет правильности проводимого курса. Ну, эффективной информационной политики, конечно. А поскольку с курсом проблемы, с информационной политикой тоже, ну, в общем, доверенные лица ситуацию не изменят.
Аббас, прежде чем задать вам следующий вопрос, давайте послушаем голос одного из российских политиков в эмиграции. Правильно ли я понял, что вы проходите мимо этой президентской кампании и занимаетесь информационной войной?
Да, и эту кампанию как раз можно использовать. Люди не любят, когда им навязывают что-то против их воли. Эту кампанию можно использовать, объясняя, вот смотрите, раньше на выборах была хоть какая-то конкуренция, но Путин вас настолько боится, что все это зацементировал и сделал конкуренцию невозможной. Это людям не понравится. Вот это надо использовать, об этом надо говорить. Пытаться туда влезть, когда вас там, значит, выставили в дверь, вы в окно там, выставили в окно, вы там через там, дымовую трубу. Да? Ну, туда вас не пустят. Это VIP-вечеринка для людей, которые одной ногой стоят уже в могиле. Нам там нечего делать.
Как мы видим, у противников Путина нет конкретного плана действия, чтобы сломать будущий сценарий предвыборной кампании Путина 2024. Означает ли это, что для Путина оппозиция, что внутри страны, что за ее пределами, это вообще не предмет беспокойства, это кладбище?
Революции вообще нигде и никогда не делаются оппозицией. Это ошибка думать, что для того, чтобы свергнуть режим, нужна сильная оппозиция. Революции происходят в результате ошибок самой власти. Оппозиционеры не свергают власть, они подбирают ту власть, которая валяется на земле. И в этом смысле тот факт, что российская оппозиция сейчас не может всерьез обсуждать выдвижение своего кандидата на этих выборах, поскольку этот кандидат просто не будет зарегистрирован, он никоим образом не облегчает Кремлю стратегическую задачу удержания власти. Да, в рамках этой электоральной процедуры Кремль может себе позволить спокойно, так сказать, играть, там, вытащить каких-то клоунов в качестве оппозиционеров и их выигрывать, и там правильно считать голоса. Но это же не весь политический процесс, да, это не его, это все его часть, и даже сейчас уже не самая важная часть. Вот. Поэтому, ну, если ты отказываешься бороться с оппозицией в рамках электоральных процедур, ну, рано или поздно жди революции. То есть сами по себе выборы без выбора – это вот одна из тех ошибок, которые и приближают революцию. То есть население же не обманешь, но они же понимают, что ни Зюганов, ни Нечаев, ни Слуцкий не являются реальными конкурентами Путина, понимаете? Поэтому продать выборы с участием таких персонажей, как реальные конкурентные выборы – ну, Кремлю не получится. Значит, из этих выборов Путин выйдет не с дополнительной легитимизацией, то, ради чего, собственно говоря, все и делается, ради этого выборы нужны, а наоборот, выйдет с легитимностью ослабленной. Россияне будут злы, ну вот Милов сейчас по этому поводу сказал, злы будут по поводу того, что их вот так откровенно дурят, буквально-таки за идиотов держат. Поэтому следующий Пригожинский мятеж, условно говоря, что там, я не знаю, вторжение там Легиона Свободной России, ну что-то, какие-то вот такие события, да, которые будут происходить за рамками электоральных процедур, они уничтожат режим. Вот как россияне вышли, поддержали Путина, помните, во время Пригожинского мятежа? Ни один человек буквально не вышел, да? Вот так же точно ему не на кого полагаться, он на песке стоит уже, понимаете?
Ну, наверное, его режим стоит на песке. Наверное, Аббас, некоторые эксперты с интересом наблюдали, чем закончится этот погром в Дагестане, который тоже вышел из-под контроля на определенное время. У меня вопрос такой. Как Путин в предвыборную кампанию обыграет тему войны с Украиной, которая коснулась миллионов россиян? Ярких побед, как вы уже до этого говорили, нет. Бегство из страны трудоспособного, скажем так, креатива класса, атмосфера страха и репрессий. Как он в свою пользу обернет эту войну?
А он не сможет ее обернуть в свою пользу. Он будет минимизировать вот этот военный фактор, он будет дистанцироваться от всего этого, он будет говорить про все что угодно, кроме войны. Ему надо, вот он сейчас, его главная проблема, что он кандидат войны, по сути. Вот. А ему надо перестать быть кандидатом войны. Он вот сейчас избиратель, участвуя в выборах Путина, он по сути на самом деле участвует в референдуме по вопросу, хочет он воевать или не хочет. Если хочешь воевать, если голосуй за Путина. Если не хочешь, там порти бюллетень, делай что хочешь, но не отдавай своего голоса Путину. И это для Путина очень плохой сценарий, потому что большинство, конечно, уже устало от этой войны, даже Левада-центр, а это сейчас показывает нынешние ситуации. Уже две трети говорят, хватит воевать, надо прекращать войну, надо переходить к мирным переговорам. Воевать хочет вот не более трети. А значит, поэтому Путину надо перестать быть кандидатом войны. Я думаю, он будет дистанцироваться от войны с помощью критики вот таких, значит, ну, радикал-патриотов, да, которые бряцают вот оружием с утра до вечера. Может быть, Медведеву там подзатыльников надает, значит, когда он там очередной твит напишет. Ну, то есть, что-то вроде того, что, ребята, вы с ума сошли. У нас все-таки СВО, это небольшая операция, которая, значит, вот не должна превращаться в полномасштабную войну. Мы не хотим уничтожения человечества. У нас потенциал, у нас, у Америки там, да, уничтожить все человечество. Поэтому вот он будет от всего этого отстраиваться и дистанцироваться. И я думаю, это вот таким образом оно войну использует.
Аббас, спасибо вам большое. Кандидат войны – это фраза, которая теперь, наверное, будет гулять в интернете долго, по крайней мере, во время предвыборной кампании. Моим собеседником был политолог, политтехнолог в прошлом Аббас Галямов. Ситуация на фронтах для ВСУ усложнилась в условиях нерегулярных поставок западных боеприпасов и вооружений. Российский ВПК, наоборот, стал работать в 3 смены. Несмотря на это, Киев не отказывается от своих планов не только выбить врага с материковой территории, но и деоккупировать Крым. Российская пропаганда уверяет крымчан, что это невозможно. Однако уверенность людей тает с каждым подбитым российским кораблем. За 1.5 года полномасштабной войны ВСУ уничтожили или успешно атаковали около 3 десятка кораблей Черноморского флота России, которая была вынуждена перебазировать часть своего флота в порт Новороссийск. Внимательнее всех за трагедией наблюдают крымчане, которые были вынуждены покинуть полуостров в 2014 году. С подробностями Дмитрий Мороз.
Черные дни для Черноморского флота России. На этих кадрах запечатлен момент попадания украинской ракеты «Скальп» в российский малый ракетный корабль «Аскольд». 4 ноября в момент ракетного удара судно находилось в доках судостроительного завода «Залив» в Керчи.
Вон залив подорвали, залив.
На залив.
Ты смотри, какой звук. Оно по кругу, оно везде. Нет.
«Аскольд» был одним из новейших кораблей-ракетоносителей Черноморского флота РФ. Корабль спущен на воду в сентябре 2021 года и имел 8 ячеек для крылатых ракет «Калибр». Украинские СМИ назвали операцию по уничтожению корабля «Аскольдова могила». Командующий воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в своем телеграм-канале поблагодарил пилотов, выполнивших эту операцию.
«Молодцы. Словно скальпелем прошлись».
С июня 2023 года подобные удары по военной инфраструктуре России в Крыму и в Черном море происходят уже регулярно. Но до полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года даже нынешний командующий ВСУ Валерий Залужный сомневался в военном разрешении крымского вопроса. Тем не менее, в марте 23-го исполнится 10 лет с момента аннексии России Крыма. Но это была не первая попытка установить на этой территории российскую власть. В декабре 1991-го на всеукраинском референдуме о независимости 54% крымчан отдали свой голос за независимость в составе Украины. Севастополь дал результат в 57%. Спецслужбы России с этим не смирились, а соглашение о пребывании Черноморского флота России в Крыму от 1997 года придало сил пророссийским настроениям. И с тех пор Крым стал активно заселяться российскими военнослужащими. Строятся русские школы, растут целые кварталы, построенные за счет бюджета России. Но основной движущей силой сепаратистских настроений в Крыму стали военные пенсионеры еще советской армии. Уверен мой визави Александр, бывший житель Севастополя. Мы не показываем его лицо. Лицо из соображений безопасности.
Ветераны всякой советских всяких служб, спец и армии и так далее, которые туда переселялись с давних времен, и вот они там отбывали пенсии.
До 2014 года Александр был успешным бизнесменом в Крыму. Во время русской весны стал активно помогать украинской армии и активистам, за что уже в марте 2014 ему пришлось бежать из полуострова. Писательница Яна Дубинянская выросла в Крыму. В 2013 году Яна купила дом на берегу Черного моря, но, как и Александр, оставаться там не смогла. Яна Дубинянская не пишет о политике, хотя во многих ее произведениях война фантастических миров сильно напоминает настоящую действительность России. Как известно, в российское СИЗО можно попасть и за меньшее, говорит Дубинянская.
Важно, в принципе, насколько ты готов замолчать, насколько ты готов быть абсолютно тихим и не представлять никакой опасности для Российской Федерации, для страны агрессора.
Как Александр, так и Яна мечтают вернуться в украинский Крым. Надежда появилась с началом полномасштабной войны. Но продвижение ВСУ застопорилось на правом берегу Херсонской области и на севере Запорожской. В своей статье для американской The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорит, что согласно всем расчетам, украинские силы обороны должны были зайти в Крым в течение 4 месяцев 2023 года, но увязли в окопных боях. И это абсолютно логичная ситуация, уверен крымчанин и бывший военнослужащий группировки войск ВСУ в Крыму Владислав Селезнев.
Мы так и не получили достаточное количество ракет типа «Атаков» с боевой частью осколочно-фугасного типа и способной преодолевать расстояние до 300 километров. Мы так и не получили до сих пор истребителей F-16, которые призваны были бы закрыть с неба действия украинских сил обороны, которые в том числе бы должны были освобождать юг нашей страны, включительно с Крымом и Севастополем.
Но несмотря на все сложности, ВСУ не отказываются от намеченной цели – выхода к границам 1991 года, о чем неоднократно заявляют и Владимир Зеленский, и Валерий Залужный. И это главный страх крымчан по обе стороны баррикад, говорит Александр.
Те, кто даже не совершил, по сути, например, преступление, это не нам решать, да, они не понимают, что будет в случае деоккупации полуострова. На уровне государства Украины я не вижу никаких внятных объяснений для этих людей, чего им ждать, когда мы зайдем на территорию Крыма.
В данный момент обе стороны конфликта накапливают силы и вооружение, поскольку с наступлением холодов активность на фронтах падает. Киев ожидает поставки боеприпасов и истребителей F-16. Крым все так же в прицеле ракетных войск и дронов ВСУ. Россия отвечает массированными обстрелами Одессы, Херсона и Запорожья. Обе стороны планируют усилить мобилизацию пехоты. Эскалация растет.
Утомленный войной в Украине западный истеблишмент в 2023 году все чаще призывает Украину поделиться Крымом с Россией, говоря по-простому, отказаться от него, а по остальным спорным территориям начать переговоры. Но остановит ли это войну? Время от времени Россия заявляет о возможности проведения подобных переговоров, но украинская социология говорит об обратном. Народ Украины не приемлет любых переговоров с агрессором. В таких условиях это означает лишь одно – будущая битва за Крым неизбежна. Дмитрий Мороз, специально для Радио Свобода.
С нами на связи глава Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Ольга, здравствуйте.
Добрый вечер.
Общий вопрос у меня. Кто в Крыму больше всего ждет украинскую армию?
В первую очередь это те украинцы, граждане Украины, которые сохранили себя как именно граждане во весь этот период. И их число, в принципе, растет, несмотря на полномасштабное вторжение. Мы видим, что количество людей, которые, несмотря на то, что репрессии России усилились, появились даже новые статьи, как, например, дискредитация российской армии, то количество людей, которые проявляют украинскую позицию, начиная от того, чтобы петь украинские песни, да, в публичных местах, заканчивая прямыми действиями в поддержку вооруженных сил Украины, только растет. К примеру, если на конец года мы зафиксировали около 250 административных дел против украинцев за то, что они поют украинские песни или выкрикивают слоган «Слава Украине» в публичных местах, то вот буквально недавно наш подсчет уже был более 450 дел административных против крымчан. То есть они знают, что их будут штрафовать, они знают, что их будут, например, сажать на административный срок, но, тем не менее, поддержка Украины публичная не прекращается, в том числе в социальных сетях. Поэтому, естественно, эти люди в первую очередь ждут.
Вторая можно такой вопрос, Ольга, извините, что я вас перебиваю. Можно ли вычислить, какой процент крымчан держит в тумбочках украинские паспорта?
Ну, во-первых, большая часть крымчан, в принципе, не уничтожала этих паспорта. Они никуда не делись, по сути. Те публичные акции, которые мы видели, там, сожжение украинского прапора, флага или украинского паспорта, это в основном были единичные акции, да, очень таких активных пророссийских деятелей или даже самих россиян, которые, в принципе, часто на камеру для пропаганды это делали. Большая часть граждан Украины, в принципе, ничего с паспортами не делала, не остались. Отдельной категорией являются судьи, ФСБшники, точнее, бывшие СБУшники украинские, которые перешли на службу ФСБ, у них, да, у них изымали эти паспорта, или они их там радостно отдавали. Но большая часть обычного гражданского населения, Украине остаются с украинскими паспортами. И в силу украинского законодательства, и в силу международного, все эти люди, все крымчане остаются гражданами Украины, даже если они взяли этот паспорт российский. Согласно нашему украинскому законодательству, российский паспорт, выданный в Крыму, является преступлением со стороны России, а не со стороны граждан. То есть это принудительное гражданство, которое является международным нарушением. Поэтому в данном случае нарушитель России, а не те, кто взял этот российский паспорт. Это является принуждением, которое потом мы увидели в страшном, скажем так, масштабе уже на новооккупированных территориях Херсонской или Запорожской области, когда действительно в прямом смысле под дулом автомата украинцев заставляли брать российский паспорт или за кусок хлеба, когда раздавалась гуманитарная помощь. Поэтому принудительное гражданство юридически ничего не означает. Все граждане Украины, они остаются гражданами Украины в Крыму, несмотря даже на наличие российского паспорта.
Скажите, а кто первым покинет Крым, если ВСУ удастся высадиться на полуострове и успешно двинуться вглубь?
Ну, первые, в принципе, тенденции можно было увидеть в прошлом году. Это первые удары вооруженных сил Украины по Новофедоровке. Это как раз аэродром, где стоят российские самолеты, с которых они бомбят гражданские объекты Украины. В том числе в силу этого гибнут и гражданское население Украины. Так вот тогда, когда были первые удары, мы фиксировали массовый выезд, например, с Севастополя. И можно было очень легко увидеть очереди на так называемом Крымском мосту. В первую очередь это были те, кто приехал тогда на лето в качестве туриста, то есть российские граждане. А другая категория – это семьи военнослужащих, ФСБшников, то есть силовых структур. Вот их родственники, в первую очередь, там жены, дети, мы действительно фиксировали, что они были одни из первых, кто покидали тогда Севастополь, например. Я думаю, что эта тенденция сохранится. Если говорит о том, что этап перерастет в то, что активные действия начнутся в ближайшее время или, например, в начале следующего года, мы точно не знаем, так как в репортаже ранее мы тоже слышали, и все знают статью Залужного о том, что необходимо, да, для продвижения дальше украинской армии, то в первую очередь, конечно, будут покинуть пытаться те, кто в первую очередь сами россияне, то есть граждане Российской Федерации, которые занимают там определенные посты, они, естественно, будут пытаться уехать первыми. Второе – это силовые структуры. Я не знаю, какой будет приказ относительно военных, но я думаю, что руководство военное тоже попытается покинуть территорию Крыма, оставив там обычных солдат. А что касается гражданского населения, сложно ответить, но я вижу, что те, кто, например, имеет российские связи или те, кто приехали после оккупации Крыма с Российской Федерации в Крым, то они тоже, мы вот видели и фиксировали наши коллеги, например, журналисты, попытки продать жилье, которое они приобрели после 2014 года. То есть сейчас они пытаются продать квартиры, например, в Крыму для того, чтобы перебраться обратно в Российскую Федерацию.
Киев часто обвиняют в том, что отношение к Крыму было как к пасынку. Киев, именно этот факт в какой-то степени усилил сепаратистские настроения определенной части крымчан к бывшей метрополии. Насколько справедливы такие тезисы?
Ну, сам распад Советского Союза был непростым процессом, в силу которого, используя ситуацию, Российская Федерация оставляла свое влияние в Крыму. Увы, ситуация в Киеве такова была, что особенно в первые годы независимости мы не имели сильной проукраинской власти. Опять же, в силу того, что Россия максимально старалась контролировать не только Крым, но и в принципе Украину. Мы видели, что несмотря даже на эти пророссийские тенденции, которые были в Украине, начиная еще с 91 года, когда Россия пыталась максимально узурпировать здесь власть, то все равно начались украинские протесты. Собственно, они и не позволили России полностью захватить Крым, что после уже переросло в Майдан в 2014 год, ну и в сегодняшнее сопротивление уже в виде вооруженных сил. То, что Крым действительно максимально пытался быть контролированным Россией, я сама как крымчанка это видела, даже будучи в системе образования, я преподавала до 2014 года. Например, украинский язык у нас пытались преподавать как иностранный, несмотря на то, что Крым является территорией Украины. Огромное количество объектов, в том числе культурных, например, там те же самые театры, музеи и все остальное, по сути, курировалось напрямую Москвой. Любые там благотворительные проекты по ремонту, по еще чего-нибудь всегда были из Москвы. То есть Россия имела там всегда физическое присутствие. Даже рядом со мной, возле моего университета, был клуб Черноморского флота Российской Федерации. Собственно, именно он и стал одной из базой, с которой началась оккупация моей Ялты, откуда я родом, и я сама видела, как это... То есть это физический объект, да, это конкретный санаторий, который прямо принадлежал Министерству обороны Российской Федерации, хотя это независимая территория, да, Украины. Поэтому эти тенденции, конечно, были, Россия там присутствовала, на что она и рассчитывала. Собственно, она не думала, что сопротивление в Крыму какое-либо будет. Поэтому так легко она думала, что это все закончится для нее.
Ольга, у меня последний к вам вопрос. Если можно, уложитесь, пожалуйста, в 30 секунд. В сентябре нынешнего года появилась информация, что Россия начала массовый вывоз политзаключенных за пределы Крыма. С чем это связано?
Первое, она и раньше вывозила в Россию политических заключенных. Как минимум, это речь идет о крымских татарах. Они все потом, Ростовский суд их как раз судил, и другие российские суды. Вторая тенденция, которая сейчас, действительно, количество вывезенных граждан Украины увеличивается, в том числе за счет того, что это не только крымские политзаключенные, это в том числе похищенные снова оккупированных территорий Херсонской и Запорожской области, гражданские активисты, волонтеры и другие. Их перевозят в Крым, а после этого вывозят в России. Поэтому количество людей действительно увеличивается. Плюс, возможно, то, что Россия понимает, что неизбежно будет операция, связанная с Крымом, она тоже пытается взять как можно больше заложников на свою территорию российскую.
Ольга, спасибо вам за подробный рассказ. Моим собеседником была правозащитница Ольга Скрипник. Война в Украине идет 626 дней. Она фиксируется ежедневно сотнями видео и фотокамер. Летопись этой страшной трагедии, которая унесла сотни тысяч жизней в центре Европы, ведут как ее участники, так и те, кто наблюдает за ней со стороны. Мой герой, украинский блогер, создатель телеграм-канала «Ищи своих» Владимир Золкин. Гражданский журналист Золкин сотрудничает со спецслужбами Украины. Он встречается с российскими военнопленными, записывает с ними видео и выкладывает их на одноименном YouTube-канале. Полную версию беседы с Владимиром Золкиным мы опубликуем на YouTube-канале «Радио Свобода» в начале следующей недели. А сегодня фрагмент. Владимир, как бы вы оценили вашу работу? Это интервью или допрос?
Безусловно, это беседа. Вообще, я никому бы не рекомендовал что-либо говорить о наших интервью, если вы не посмотрите их штук 10 хотя бы, разных методом тыка. Потому что если попадется одно какое-то неудачное, то можно подумать действительно, что это выглядит как допрос. Или можно подумать, например, что я что-то вытягиваю из него. Правда в том заключается, что есть разные люди с разными характерами. Одни ведут себя абсолютно фривольно и могут грубить, могут хамить, могут спорить. А другие замкнуты сами по себе по жизни, и то, что они находятся в плену, это еще усугубляет больше их состояние. И да, они ведут себя как будто бы на допросе. Есть очень много случаев, когда я не хочу общаться. Ну, то есть я вижу, что он пришел с какой-то своей целью. С целью засветиться, чтобы его там увидели, сняли его со списка без вести пропавших. Или позвонить домой. А говорить он не хочет. И на любой мой вопрос он отвечает как-то абсолютно односложно, а на любой уточняющий вопрос он отвечает: я не знаю, я не в курсе, спросите у кого-то другого. Я тоже не сильно хочу вести такие беседы, и такие беседы у меня занимают 10-15 минут. Я могу такие сложить там 5-6 штук в день, ну, в одно видео, да, там часовое, полуторачасовое. Вот. Чтобы просто их показать, потому что вы знаете, какую мы преследуем цель. Мы преследуем цель. В первую очередь, это выдать их на обмен. Вот, как бы это ни парадоксально звучало, но мы пытаемся их выдать на обмен.
И был эпизод очень смешной, когда к вам попал военнопленный, который до этого смотрел все ваши, многие ваши программы, и он там на допросе смеялся, кряхтел, как-то у вас даже вызвало это удивление. По-моему, это видео набрало больше миллиона просмотров, потому что вы сами не ожидали, что попадется такой висючак.
Смотрел наш канал?
Да.
Значит, вы даете добровольное согласие?
Даю добровольное согласие.
Нафига? У него такая искренняя улыбка. Прям он прям счастливый.
Конечно. Чем? Как счастливый? Я не счастлив, что я тут, но какой-нибудь другой бы обстановке, я был бы счастлив.
Ну, называется допросом это про себя. Все равно у вас проскакивает допрос и все. Он на допросе смеялся. Да нет у нас никакого допроса.
Хорошо, хорошо. Можно тогда я сформулирую по-другому вопрос?
Ну, я уточню тот факт простой, простую вещь, которую многие журналисты не понимают. Там в Твиттере какие-то очень важные конспирологи и очень важные, как они называются, асинты пишут, что мы могли бы получать на наших интервью гораздо больше информации, мы не используем таких-то приемов, мы неправильно ведем допрос. Ну как людям объяснить, что мы не пытаемся получить много информации от них? Потому что получением информации занимаются правоохранительные органы, и они с ними работают. А у нас обыкновенная беседа. Извините, что я вас перебил.
Я посмотрел, конечно, и последние несколько бесед, в том числе и с человеком по отчеству. Это армянин, родом он из Узбекистана. Там был танкист из Ростова-на-Дону. Вопрос такой. Для вас важно услышать от собеседника признание вины? Или важно зафиксировать то, что он жив, сидит перед вами, чтобы можно было его обменять?
Важнейший этап нашей работы – это все-таки содействие процессу обменов, безусловно, потому что он имеет практический смысл. Вот. Мы даже изначально, когда мы это начинали, мы не думали об этом, об этой стороне этой работы. Это уже в процессе как-то все выяснилось, что они на самом деле их не хотят признавать. У них же первых два месяца, зайдите, посмотрите, март-апрель 2022-го, там топ комментариев, это актеры драмтеатра, актеры ВСУ, да что вы нам показываете, да это не пленные, да это не российские военные. То есть у них такая стадия отрицания конкретная первых два месяца шла, и оказалось, что они реально, у них как бы принцип такой, нет человека, нет проблемы, не хотят их забирать. Вот. Это важнейший фактор. А бывают просто интересные беседы. Просто интересные собеседники и просто интересные беседы. И вот тот парень, которого вы вспомнили, если я не ошибаюсь, я сейчас вот так вот пытаюсь понять, о ком вы говорите. По-моему, это был первый мобилизованный. По-моему, это был первый мобилизованный, который смотрел наше видео. Такой вполне себе интеллигентный парнишка.
Компьютерщик вроде бы, или программист.
Это был первый мобилизованный. Конечно же, это видео вызвало огромный ажиотаж, потому что тогда в России только началась мобилизация, и это видео попало в тренды, в топ-1. Но мне важно получить хорошую, качественную беседу. С аргументами, с контраргументами. Признание их вины или не признание их вины меня вообще не интересует, чтобы вы понимали, да? Потому что вина их – это уже пройденный этап. То есть они уже здесь. Я же не говорю с людьми, которые думают сюда поехать или не думают. Да? И думают, поехать или не поехать. Если бы я говорил с такими людьми, то, конечно, безусловно, меня бы интересовало не признание вины, а их понимание, что ехать сюда не нужно. А эти уже все, здесь уже все свершилось. Он уже приехал, он уже увидел, как вокруг него гибнут его товарищи. Он уже попал в плен. Мне важно просто с ним поговорить о том, а поехал ли он бы еще раз. И насколько он осознал бессмысленность того, что он приехал сюда.
О том, как остановить террор со стороны Хамаса и разрешить конфликт в Израиле и на палестинских территориях, мы поговорим после краткого обзора главных событий этой недели. Если вы смотрите нашу программу в прямом эфире, не забудьте поставить лайки, вы расширяете нашу аудиторию.
В состав Международного суда ООН не переизбрали судью от России Кирилла Геворкяна. Таким образом, это первый состав Международного суда ООН, в который с момента начала его работы в 1946 году не попал представитель СССР или России. В ходе голосования, проходившего 10 ноября, он проиграл представителя Румынии Богдану Лучиану Ауреску, которого поддержали 117 членов Генассамблеи. Международный суд ООН состоит из 15 судей, срок полномочий которых составляет 9 лет. При этом каждые 3 года проводятся выборы на 5 освобождающихся мест. Запрета на несколько сроков подряд не существует. 9 ноября Владимир Путин прилетел в Астану, где встретился с президентом Казахстана Касым Жомартом Токаевым. Встреча была официальной, подчеркивалось укрепление отношений между двумя странами. Акцент был сделан на политические и военно-технические вопросы. Оба президента высоко оценили уровень товарооборота, который по разным данным составил около 28 миллиардов долларов.
Переговоры завершили совместным заявлением, отмечающим 20-летие подписания договора о добрососедстве и союзничестве между двумя странами. Аналитики считают, что в условиях мировой изоляции России ее союз с Казахстаном приобретает особое значение. В США и Израиле прошли закрытые показы подготовленного ЦАХАЛ фильма «Свидетельство расправы 7 октября». 47-минутная документальная лента о нападении на Израиль боевиков «Хамас». «Хамас» признана террористической организацией в США и Евросоюзе. Фильм был смонтирован из кадров, запечатлевших теракты 7 октября 2023 года из доступных видеоисточников – нательных камер, мобильных телефонов, видеорегистраторов. В результате нападения было убито 1200 человек, более 200 взято в заложники. Показ фильма в Лос-Анджелесе сопровождался акциями протеста, как в поддержку Израиля, так и арабов из сектора Газа. Телеканал «Аль-Арабия» сообщает со ссылкой на источники, что 10 ноября достигнута договоренность об обмене 100 палестинских женщин и подростков, задержанных Израилем, на 100 израильских заложниц. Тем временем военная операция в Газе продолжается. Израиль согласился на ежедневные гуманитарные паузы на севере сектора. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби. По словам Кирби, паузы будут длиться по 4 часа. Во время пауз будут действовать два гуманитарных коридора, которые позволят мирным жителям переместиться на юг сектора. В офисе премьер-министра Израиля Нетаньяху официально не употребляют словосочетание «гуманитарные паузы», только «гуманитарные коридоры», и настаивают, что прекращение огня не будет до освобождения заложников, находящихся в руках террористов «Хамас».
Итак, свидетельство расправы 7 октября. 47-минутный документальный фильм о нападении радикальной группировки «Хамас» на Израиль. Закрытые показы по всему миру. Люди, которые выходят после демонстрации этой ленты, нередко теряют сознание от увиденного. Об этом пишут журналисты после просмотра. С нами на связи израильский историк разведки и дипломатии доктор Яков Фальков. Яков, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, удастся ли Нетаньяху и его кабинету с помощью этой страшной хроники, если ее показывать более широкому зрителю, переломить ситуацию в общественном сознании и выиграть информационную войну у врагов и оппонентов Иерусалима, скажем, по всему миру?
К сожалению, выиграть, очевидно, не удастся, потому что мы сейчас видим, что, в общем-то, то, что произошло 7 числа, 7 октября, это сегодня уже не очень интересует мир, в том числе и на Западе. В общем-то, память об этом все более и более стирается. И на поверхность выходит именно то, что сегодня показывают и западные каналы, и также местные здесь, наши арабские, ближневосточные, о том, что происходит сегодня в Газе. И оно, к сожалению, практически полностью затмевает вот те кошмарные совершенно кадры, которые, о которых вы только что говорили. У нас надеются, конечно, в канцелярии премьера, в нашем МИДе надеются, что что-то все-таки можно еще спасти. Каким-то образом можно еще напомнить миру о том, что, в общем-то, мы не первые начали это все, и, в общем-то, мы защищаемся, и что мы сами находимся в совершеннейшем шоке от того, что произошло, но, к сожалению, сегодня к этому не слишком прислушиваются уже в мире. Вот такова ситуация с нашей точки зрения.
Скажите, насколько вероятен обмен палестинских женщин и подростков, задержанных Израилем, на 100 израильских заложниц?
Но это вероятно. Опять же, мы об этом знаем только из открытой прессы. Вчера уже в Израиле начали сообщать о том, что в этих переговорах принимал участие и глава нашего Моссада Барнеа, который непосредственно участвовал в них и в Катаре, что само по себе является прецедентом. Но такого раньше никогда не было. Чтобы глава официально, значит, вместе с главой ЦРУ поехали в Катар, и там они вместе, значит, принимали участие в каких-то переговорах за круглым столом с местными руководителями. Это произошло. И сейчас мы надеемся действительно, что это станет возможным. Что буквально в ближайшие дни, а может быть, даже и часы. Потому что об этом говорят все, в том числе наши арабские коллеги здесь, на Ближнем Востоке.
Скажите, а какую хитрую комбинацию затеял Хамас, для которого человеческая жизнь не самый дорогой товар? Согласитесь? Поэтому у многих вызывает сомнение, что такой обмен возможен.
Нет, обмен такой возможен, конечно. И комбинация не слишком хитра, она совершенно очевидна. То есть ее логика, ее цель, задача – это протянуть время, дать возможность как-то восстановиться тем, кто находится сегодня в этих подземных бункерах в Газе. И прежде всего под известной больницей Шифа, там, где, очевидно, находится центральный командный пункт Хамаса. А кроме того, они таким образом намерены, опять же, вот в том общественном мнении и у нас на Ближнем Востоке, и вообще в мире, особенно на Западе, укрепить свой имидж как такой легитимный благородные организации, такие, в общем-то, Робин Гуды благородные, которые борются за там, свой народ, и, в общем-то, и ничто человеческое им не чуждо. Вот, пожалуйста, они же готовы обменивать заложников на заложников там, и так далее. Да, так что это вот основная цель. То есть, прежде всего, протянуть время, как-то укрепиться, а второе, это повлиять на общественное мнение как здесь, в регионе, так и на Западе, опять же, чтобы помочь себе и навредить Израилю. Вот и все.
Радикальные лидеры Ирана грозятся вмешаться в этот конфликт. Какова вероятность того, что аятолла Хаменеи даст команду «огонь»?
Знаете, это сложнее предугадать, потому что мы, опять же, опираемся только на то, что мы знали раньше, на вот предыдущие все моменты, в которых мы сталкивались с Ираном, и на то, как мы их понимали до этого конфликта. Но вот до этого они были достаточно осторожным игроком. Они предпочитали действовать не своими руками, а чужими, вот так называемыми прокси, это та же Хизбалла в Ливане, тот же Хамас у нас здесь, на южной границе, в секторе Газа, и сегодня те же хуситы, которые пытаются обстреливать Израиль. Так что пока еще превалирует мнение среди моих коллег, здесь экспертов по ближневосточным проблемам, о том, что, возможно, скорее всего, в этот раз тоже Иран все-таки до последнего будет предпочитать не вмешиваться лично вот в этот конфликт, а усиливать, нагнетать, эскалировать. Значит, вот то, что делает сегодня та же Хизбалла у нас на нашей северной границе, мы действительно видим, что это так. Буквально вот мы сейчас с вами говорим, а там на нашей северной границе постоянно продолжаются обстрелы нашей территории. Там сегодня наблюдалось вторжение двух беспилотников вооруженных, атакующих на нашу, опять же, территорию, взрывы на нашей территории. А мы вынуждены отвечать. Но это вот пока, как кажется, то, что делает Иран. Он предельно эскалирует ситуацию здесь у нас. Они при помощи своих этих прокси, шиитских милиций, атакуют американские базы по всему региону. Там более 20 атак уже было, значит, записано, замечено за последние несколько недель на базы американские в Сирии, в Ираке. И это пока что то, что они делают, и будем надеяться, что они не сделают что-то более того. Но опять-таки я подчеркиваю, что мы с вами, когда говорим об этом, основываемся на том, что мы знали о прошлом поведении Ирана. Что они и как они сейчас видят, понимают в Тегеране, как они оценивают ту обстановку, которая складывается сейчас на Ближнем Востоке. Вот, например, даже сегодня этот саммит, который провели саудовцы, да, там одновременно Лига Арабских Государств и Организация Исламского Сотрудничества у себя, да, и туда приехал Раиси. Вот с каким ощущением президент Ирана уедет оттуда, насколько он будет окрылен, воодушевлен, насколько он поймет, что после этой встречи действительно он может сегодня сделать гораздо больше, чем он делал до сего момента. Этого мы пока еще не знаем, к сожалению.
Яков, вы историк разведки. Я большой поклонник израильских сериалов, таких как «Фауда», «Шпион», «Тегеран». И, естественно, у меня сложилась своя картина мира, что израильская разведка самая крутая в мире. Но произошло 7 октября. Страшная трагедия. Как будет восстанавливаться репутация израильской разведки? У вас есть какие-то на этот счет мысли?
Я думаю, что да, очень осторожно можно сказать, во-первых, что она восстанавливается уже сегодня. Благодаря тому, что мы видим вот наши действия армии обороны Израиля сегодня в секторе Газа, сколь точно мы уничтожаем инфраструктуру Хамаса там, сколь точно ведется взаимодействие между различными нашими силами военными, нашу ЦАЛ, да, там это военно-морские силы, военно-воздушные силы, наземные силы. Опять же, мы можем говорить о том, что значительная часть оперативно-тактического командного звена Хамаса уже выведена из строя. И это все делается благодаря нашей разведке. И опять же, все будет зависеть от того, какова судьба будет наших заложников, насколько нашей разведке в том числе удастся вот как-то внести свою лепту значительную в то, что эти люди в конечном итоге будут освобождены. Ну а после этого, после войны нас ожидают очень подробные на общегосударственном уровне, внутри каждой службы. Эти самые службы ожидают смены руководства обязательно, попыток как-то изменить свои модус операнди, то, что называется, свое поведение, понять, что было неправильно, почему именно случился этот жутчайший провал за всю историю государства Израиля. Я, в общем-то, надеюсь на то, что нам удастся, этим службам удастся сделать вот и как-то себя обновить и исправить свое поведение на будущее, потому что действительно сегодня понятно всем, что вот то, что было до сегодняшнего дня, то, что мы думали, как мы собирали информацию, как мы ее обрабатывали, это все привело к этой страшной ошибке, к этому страшному событию 7 октября, и дальше это продолжаться не может. Да? Дальше так действовать невозможно, очевидно. Я еще раз говорю, нашу разведсистему ожидает коренная перестройка по окончанию этого конфликта.
Страшной резни 7 октября. Пойдет ли Израиль на признание арабского государства Палестина? Этого ждут многие страны, включая Россию. И от чего это будет зависеть?
Знать это будет прежде всего зависеть от того, кто придет к руководству в нашей стране по окончании этой войны. Мы все понимаем сегодня, американцы тоже понимают, что дни правительства Нетаньяху сочтены. Очевидно, этот человек не будет руководить страной по окончании этого конфликта. И там, как говорится, будем посмотреть. Пока что-то очень сложно сказать. Есть такая идея, да, есть у нас в стране люди, которые поддерживают идею все же создания палестинского государства. Но сказать что-то более точно в данный момент невозможно. Мы никто из нас не знаем сегодня, как повернуться у нас политические именно события по окончанию этого конфликта.
У нас осталась ровно минута. Я хочу вам все-таки задать еще один вопрос. После резни 7 октября и начала наземной операции Цахал в секторе Газа израильские арабы, составляющие порядка 20% населения страны, оказались в сложной ситуации. Соплеменники в Газе ждут от них поддержки, а Израиль лояльности. Чья возьмет?
На данный момент, я думаю, к счастью, в общем-то, наше арабское население израильское проявляет ответственность, и в большинстве, в подавляющем большинстве, они не поддержали ни саму эту резню 7 числа, ни вот все действия последующие Хамаса против государства Израиль. Речь идет о лояльных гражданах государства, которые вовлечены здесь во все сферы жизнедеятельности нашего государства, и мы очень надеемся, что так дальше оно и будет.
Яков, спасибо вам за интересную беседу. Моим собеседником был историк разведки Яков Фальков. На этом мы завершаем программу «Грани времени». Наш взгляд на события уходящей недели. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки. С вами был Мумин Шакиров. Увидимся через неделю.